Воскресение Христа – это очень глубокая тайна. Умерло не только физиологическое, умерло духовное. Что значит духовное? Духовность есть только с Богом Творцом. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться, в Духе истины написано. Он есть Дух. Нет иной духовности. Все, что пытаются назвать духовностью без личной духовной связи со своим Создателем, это заменители. Так как есть заменители масла, молока, всего сегодня есть заменители, оказывается, мяса, всего есть заменители. Но истинная духовность – это связь с Отцом, Создателем нашим. Иисус Христос как раз путь, истинная жизнь, через которого приходит к Отцу каждый человек, может прийти. Так вот, разрыв вот этой жизненной связи с Создателем, которая у каждого из нас незрима, но она есть. Мы можем это не понимать, но она есть. Пока мы живем, пока мы интересуемся жизнью, Бог есть жизнь, Он создал жизнь, поэтому всякий живущий и любящий жизнь, он имеет незримую связь с Создателем, но неосознанную. Осознанная связь с Создателем – это поклонение Ему. Это, а более осознанное – через Иисуса Христа. Так вот, я про духовность. Иисус Христос на кресте воскликнул: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» И этим указал тот момент, когда он потерял никогда не прекращающуюся связь с Создателем. Почему? Потому что он стал на этот момент духовно мертвым. Он сначала стал духовно мертвым, потом умер физически. Так вот, духовная смерть, смерть тела, организма, всегда была концом всех грешников. Но так как в это вошел невинный и безгрешный, то смерть не могла его удержать. Смерть – это не просто факт прекращения жизни. Есть пока невидимая для нас смерть, духовная. Она и здесь переживается многими людьми, как жизнь в кошмаре. Некоторые люди уже здесь, хочется сказать слово, умудряются уметь жить без Бога. Умудряются, хотя это не от мудрости. Но за той невидимой чертой, через которую переступает каждый умирающий в теле человек, есть или жизнь вечная в небесном светлом мире, или вечная смерть. Так вот, Христос воскрес не только в теле, Христос воскрес духом, и как это в Его духовном сущности происходит, нам до конца неведомо, но Он воскрес и с этого момента получил власть, которую имел только Создатель. Ему дана вся власть на небе, на земле, от вечности. Бог передал Ему все, что было в Его власти. Конечно, какие отношения в Троице внутри, это тоже тайна, но Создатель создает, а Сын управляет. Правда, очень желанный для многих тандем. Отец и мать создают, а дети управляют, берегут и приумножают. Вот что произошло в воскресенье. Поэтому Христос воскрес — это намного больше, чем ожил. Христос воскрес — это воскрес для другой жизни. И кто в эту жизнь верит, тот уже из вечности получает какой-то внутренний свет, который помогает ему. Помогает уже жить здесь, да, в мире, где умер, где смерть, где горе, где беззаконие, где война. Но Такой человек здесь живет. Человек, который верит в воскресение Христа, он здесь живет, несмотря его прики. А человек, который верит в смерть, тот медленно умирает. Вот так может быть. Живут два человека в одних условиях, в одинаково ужасных условиях. Но один цепляется за жизнь и живет, а другой умирает. Жить – это главная воля Божия. Он создал жизнь для того, чтобы все живое жило и славило Бога. Вот почему самоубийство является тяжелым, тяжелейшим грехом. Почему? Потому что это протест против первой заповеди – живи. Надо жить и проживать. И если выпало, или ты сам накликал на себя горе, проживать это в горе. Для того, чтобы, познав это зло, узнать добро на другой стороне зла. И в следующий раз войти в этот цикл отношений, страданий или обстоятельств, которые привели к горю, войти с чувством к жизни. Я хочу прочитать одну историю, такое воскресенье из Евангелия от Луки, очень люблю ее. Она воскресенье, начинается 24 глава с откровения воскресения Христа женщинам. Вот. Ну, я выборочно прочитаю с 24 главе Евангелия от Луки. Немножко Евангелия от Луки. Его написал человек, который не ходил с учениками. Лука, который не был апостолом. Откуда он все так знает подробно? Откуда он все до мельчайших подробностей передает? Конечно, он говорил с учениками, но есть источники, которые дают основание полагать, что он был... Он всех опрашивал, он всех, конечно, опрашивал, и особенно Марию. Он успел поговорить с Марией. А о ней сказано, что она все слагала в сердце своем.
С матерью.
Ну да, с матерью Иисуса Христа, Марией. Христородицей, да? Родившей Христа. Еще так интересно. Первый человек, Адам, был создан из праха земного, и Господь вдунул в него дыхание жизни, он стал душой живой. Первый человек был создан из праха и дыхания жизни. А второй человек, апостол Павел называет Христа вторым Адамом, это вторая и самая правильная версия человека, прототип. Иисус Христос – это прототип нового человека. Заметьте, он создан из дыхания жизни, но из человека, Марии. Правда интересно, да? Из Марии, из человека. Поэтому Евангелие говорит, что он не только Сын Божий, а он вот там, на небесах, Сын Человеческий. Потому что вот он имеет, можно сказать, наше ДНК человеческое. ДНК, которая проживает эту жизнь. Так вот, Мария, Матерь Иисуса, она была от начала до конца. И о ней сказано, помните, старец Симеон сказал... Да откроется, он ей сказал, тебе оружие пройдет сердце, да откроется помышление сердец. И она очень много запоминала, она очень много проживала. И Евангелие от Луки, когда его читаешь, у него какое-то другое дыхание, вы заметили? Оно какое-то такое вот, как история. Как история, ну, не знаю, как мама рассказывает. Какая-то она такая повествовательная, человечная такая. Вот это передается. Я думаю, не последнее, потому что многое сюда вошло, что Лука узнал именно от Марии, Матери Христа. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, вместе с ними некоторые другие. Об этой истории вы читали, много об этом, наверное, уже проповедовалось. Нашли камень отваленным, замечательно они... Верою видели себя у тела Господня, а камни-то не подумали, и камень отвалился. Бывает так, кто-то видит камни и не идет. ко гробу, а кто-то о нем даже не думает. Меня всегда это восхищало. Мужчина бы перед этим сказал, ну как, мы отвалим камень. Не, это не по силам, не, все, предприятие откладывается. Они даже не подумали. Но заметьте, попали, в общем-то, в план Божий, да? Камень отвален. Недоумевали они, два мужа в одеждах блистающих предстали, когда они были в страхе, наклонили лица свои, они сказали, что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. И мы читаем, вспомнили они слова его, вспомнили и возвратившись. Представляете, они вспомнили, они до этого не помнили. Так бывает, когда ты в горе, когда ты в страхе. Когда ты в трагедии, ты многого не помнишь, что читал в Библии, правда? Ты многого не помнишь. Надо что-то прожить в душе, надо ей что-то прожить, погоревать, но ей надо делать, делать и идти. Вот это очень важно. Вот они горевали, но они делали, что могли. В горе, в беде всегда надо действовать. Да, поскорбев, да, поплакав, да, посидев, да, погоревав, да, там, забившись под одеяло. Потом встать и делать, что можешь. Мыть, убирать, стирать, пойти, делать. А лучше делать то, что имеет какую-то пользу. Они пошли и делали. Потому что делать это жизнь. Они жили, проживали горе как могли. И вот они прожили его, ангелы пришли. И они вспомнили. Они вспомнили. В этом сила Духа Святого, который работает с нами. Мы не забываем, мы не можем вспомнить многого, что учили. Но надо верить, что каждая строчка, которую ты прочитал в Писании, она где-то откладывается в мозге и в хранилищах души. Когда придет время, она вспомнится. Так бывает. Так работает память, так работает Дух Святой. И оно вспомнится, когда надо. Сам Иисус Христос сказал об этом. Дух Святой придет и наставит вас на всякую истину. И что сделает? Напомнит то, что я говорил вам. Так и здесь они вспомнили. Так всегда случается. Поэтому надо погружать свое сознание в Писание. И когда горько, и когда радостно, особенно когда радостно, когда горько, то душа сама тянет. Голодная душа ищет еду. Это чистое словесное молоко, от которого каждый возрастает во спасение. Но когда радостно, надо столько дел переделать, правда? Надо столько успеть всех поздравить. Нет, надо когда радостно. Тогда душа будет больше запоминать, поверьте, больше будет пользы. В этом есть важный секрет познания добра и зла. Кто познает Писание, когда в зло впадет, значит, ему нужно зло. Но кто, несколько раз погрузившись в откровение, в смыслы и в помощь Божью, проходя долины плача, смертной тели, боли, страданий, нашел добро, научись. Познавать добро, то есть слово, не от зла, а когда все хорошо. В этом суть, в общем-то, вера. Да? И мы читаем, они вспомнили, они возвратились от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. То были Магдалина, Мария, Иоанна и Мария, мать Иакова и другие с ними, которые сказали о сём апостолам, какая же реакция апостолов. И показались им слова их пустыми, и они не поверили. Вам не казалось это удивительным? Да? А вот здесь реакция людей. Два человека, мы говорим с вами, два типа людей. Это не тип людей, это два состояния людей. В одних обстоятельствах объективно Христос воскрес. Одним верится, а другим нет. У людей на их душах разные фильтры, разные очки, можно сказать, разное восприятие. Для кого-то стакан наполовину полон, для кого-то стакан наполовину пуст. Но есть разница. Из Евангелия от Марка мы узнаем, что и из другого Евангелия, что ученики, ну, как мужчины, они немножко, может, больше понимали угроз. И как мужчины, они подвергались большей опасности. Ну, римляне арестовывали мужчин, не женщин. Слава Богу, они с женщинами не воевали, с мужчинами. И они были закрыты, они прятались. Они прятались. Помните, там Евангелие от Иоанна, там история с Фомой говорит, что он пришел в горницу, нашел их, да, почему? Они прятались. В Евангелии от Марка сказано немножко больше, что когда пришла Мария, к ним нашла их каким? Плачущих и рыдающих. И это мне всегда говорит о том, какое глубокое потрясение было, потому что довести мужчин до слез может только, ну, некоторая женщина. Но чтобы вот группа мужчин плакали и рыдали, для этого должно их что-то сильно потрясти. Такой групповой, можно сказать, психоз, но это групповая скорбь. Но они были закрыты, они бездействовали, они были погружены в свое горе. А женщинам было более безопасно. Их никто не трогал, на них не обращали внимания. Ну, это как, знаете, во время фашистской оккупации. Всех мужчин призывного возраста обязательно останавливали на оккупированных территориях, спрашивали документы, а женщин, бабушек, детей пропускали. Вот поэтому здесь не надо говорить, вот они там. Не надо осуждать апостолов, понимаете. Вообще никого не надо осуждать. Кого осуждаешь, попадаешь в его потом ботинки, в его шкуру. В такую же историю, чтобы не осуждать, чтобы себя осудить. А себя мы понимаем, тогда и других легче понять, простить, да? Вот, но апостолы не верят, женщины верят. У женщин была возможность проявлять себя, идти ко гробу, служить, делать, у мужчин не было. Если вам жизнь дает возможность проявлять себя как Божьего человека, радуйтесь этому, используйте это. Но какой пример? Чему это учит пример? Ученики вынуждены были быть закрытыми, и горюющий человек горюет. Вот, и представляете, если вы приходите даже с хорошим настроением, даже если вы увидите, что Христос воскрес, а там 12 мужиков плачут, 11, и рыдают. Что с вами будет, если вы побудете в этой атмосфере 2, 3, 4 часа? Вы тоже поверите, конечно. Вы тоже поверите. Потому что общество очень сильно влияет на нас. Вот почему важно находиться с людьми, которые пребывают в состоянии веры. Каждый из нас, у каждого из нас есть моменты, когда мы то, как мироносицы, то, как рыдающие апостолы. Не надо никого определять, шаблоны вешать, хороший христианин, плохой. Нет вообще хороших, плохих. Есть состояние упадка духовного и духовного просвещения. И все мы можем быстро свалиться в состояние упадка. Поэтому и сказал Христос, да вы молитесь каждый день Господу, Отче наш, сущий на небесах, не введи в искушение. Что у каждого есть свое искушение, которое он не выдержит. Не введи в искушение. И фильмы про войну, которые вот сейчас прокрутили, многие смотрели, это показывали. Были хорошие люди, и те, и другие. Но одни не выдерживали выбора. Смерть, пуля в лоб или сотрудничество с оккупантами. Или смерть. Кто-то не выдерживал выбор. Смерть-то готов, а смерть близких, родных не готов, как вот в одной ленте показали. Еврейка сдавала евреев, которых потом расстреляли. Почему? Потому что я говорю, мы твою семью убьем. Это трагедия. Об одном только молю, когда такое вижу. Господи, не введи в искушение, не дай дожить до такого, или не введи. Вот о чем следует. Но объективно Иисус Христос воскрес. Мироносицы верят, апостолы не верят. Они разные, они в разных состояниях. Чем они отличаются? Женщины живут и как могут проявляют, двигаются, участвуют. Апостолы, потому что их действительно могли арестовать, побить и так далее. Они закрылись в своем горе и горем горе погоняют. Вот почему так важно в этих состояниях находить источники веры. Вот. Потому что когда человек проживает жизнь, Бог ему все равно дает откровение. Они закрыли, ну как говорят, знаете, варится в собственном соку. Когда один человек варится в собственном соку, ну это одно. Когда 10, 12, это уже сложнее. Вот. Поэтому написано, говорится послание к евреям, увещевайте друг друга псалмами, там, словословиями, да, вот, и тем более, чем более усматриваете, увещевайте, то есть поддерживайте, поддерживайте словами, в которые можно верить. Ну вот они пришли, не поверили, не поверили. Так бывает, так бывает. Не надо осуждать людей, которые не верят, у них на этот момент очки маловерия. И это удивительно, что даже можно быть рядом со Христом, помните, они были в одной лодке со Христом, термин хороший, мы все в одной лодке, да? Когда курс рубля обвалился, помню, Дмитрий Анатольевич Медведев всех успокоил, ну чего вы беспокоитесь, ну, мы все в одной лодке. Вот. Я не понял, с кем именно и кто мы, но все в одной лодке, то есть на всех одна участь. Вот и Христос в лодке, их болтает, они паникуют, и они видят сразу смерть. Почему они выпьют? Потому что как рыбаки, непонятно, перевернет, захлебнемся, все. А еще ночь страшна, дождь хлещет. Но мы такие, мы тревожные. Как беда, так мы сразу рисуем, что картины смерти, правда? Потому что мы много смертей слышали, видели. Вот. И они видят. Но он что делает? Встает, усмиряет и говорит, что вы так боязливы, маловеры? Это прям неожиданно. Как маловеры, как боязливы? Да страшно вообще. Он говорит, что вы так боязливы, маловеры? Верить надо, верить надо, а не бояться. Почему? Почему? Вот если бы не было Христа в лодке, то действительно, это катастрофа. Ну я-то с вами. Не оставлю вас сиротами, вернусь к вам. Вот понимаете, вот в чем основание веры? И в этом разница между мироносицами и на тот момент страждущими, маловерными апостолами. Даже апостолы могут быть маловерны. У нас это случается, надо понимать, что это состояние. Но надо быть в одной лодке со Спасителем. Со Спасителем, на стороне Спасителя. Вот. И не всегда наши бури усмиряются так же быстро, как тогда. Но они будут усмиряться, если ты будешь верить в жизнь, в воскресение, а не в смерть. Они в страх. Люди будут изнывать от страха, написано. И чего? Ожидание бедствия. Сегодня мы живем в это время. Ожидание бедствия. Трафик. Берегите свою душу, берегите свой мозг от притока тревожных, страшных новостей. Страхами питается дьявол и все воинство его. Если вы сильно боитесь, если вы паникуете, вы питаете эти силы. Если вы открываете слово, ищете истории про лодку со Христом, про исцеляющего Христа, на душе приходит мир, то вы верите, то вы работаете на Царство Небесное. Так вот и здесь, так бывает. И мы видим в этой истории дальше. В тот же день, в этот же день, оставляем вот те события, где два состояния, верящий, неверящий. В тот же день двое из них, из кого из учеников, шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус. А это третий тип людей. Те хоть оставались в Иерусалиме, а эти уходили. Есть прихожане, есть посижане в церкви, а есть ухожане. Они уходят. Это ухожание. Уход – это реакция избегания, это реакция страха. В страхе есть мучение, боящийся несовершенной любви. И у них абсолютно есть рациональные аргументы, почему они уходят. Давайте послушаем их. Они шли из Иерусалима, в селение, называемое Вам, в Эммаус, и разговаривали между собой о всех всех событиях. О каких событиях? Позже мы узнаем. Один из них именем Клеопа скажет путнику, которым окажется Иисус. Неужели ты, один из пришедших, не знаешь о том, что произошло в Иерусалиме? О чем? Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле, в слове, пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло, но и некоторые женщины из наших изумили нас. Женщины, которые постоянно изумляют, в этом сила женской души, она способна всегда изумлять. Да, брат Борис, мы одни братья, здесь можем только это подтвердить. И не нашли тело его, и пришедшие сказывали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Такая вот отповедь, из которой мы узнаем, что почему они уходили. Ну, потому что они-то думали, что Христос зашел в Иерусалим, чтобы сделать, давайте называть вещи своими именами. Они думали, что он сделает переворот. Сегодня это называется переворот, захват власти. Да, вот. Выключи, да, или отключи. Они думали, что он возглавит освободительную войну против оккупировавших тогда римских войск. Они думали, что он, ну, конечно, сделает духовные реформы. Вот. Но заметьте, они навешали своих ожиданий на Иисуса Христа. Да? Он, когда заходил в Иерусалим, он разве говорил, обещал это, он давал основания? Ну, заметьте, он же не давал основания, правда? И всегда обращал людей на тему «Царство внутри вас есть», «В себя загляните», правда? Но они навешали на него ожидания. Братья и сестры, на людей, которых мы отождествляем как помогающих, спасающих, мы можем навешивать свои ожидания. На Христа люди навешивают свои ожидания. Это ожидание о том, что он должен именно вот это сделать. Еще что у них? Итак, что мы видим? Это называется иллюзией или идеализацией, наши иллюзии. Бог, Христос не обещал, что он это делает. Но они так верили. И им нужен был вот такой именно Иисус, который исполняет их иллюзии. А если он не исполняет, все, мы надеялись было. Но это не все, не все. У них не только были иллюзии. Второе, у них было осуждение. Осуждение, ну, естественно, первосвященников, предали их первосвященники. Как, сейчас нахожу. Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. Вот я до конца, конечно, понять не могу, как и вы. Они осуждали начальников за то, что они его убили, и из-за этого он не смог, как они думали, сделать переворот. Вот мне кажется, что, скорее всего, вот за это они больше всего. Не просто потому, что Иисуса жалко было, а потому что, эх, эти начальники, они все испортили. И не дали Христу доделать свою работу. Но они бы все равно разочаровались, потому что даже если бы не предали первосвященники, хотя, помните, Иисус сказал, что он идет по написанному, горе же тому, кто его предает. Это очень интересно. Это не оправдывает действия предателей, потому что им горе, это предатель. Но, ну, скажем так, мы не знаем, как по-другому могло бы быть, но все равно бы Иисус стал жертвой. Или ненормальный римлянин бы к нему пристал бы, его бы арестовали. Или другой бы предатель нашелся. Потому что дух предательства вот этого антихриста, Христа предал человек в духе антихриста. Это дух. Он находит сосуды людей, он нашел бы другой сосуд, а не Иуда Искариота. Но Иуда Искариот был наиболее предрасположен к этому, и начальники, и так далее. Но заметьте, мы говорим о тех учениках третьего типа, состояния верующего, который уходит, избегает и обосновывает это чем? А Иисус не захватил власть, он не исполнил моих ожиданий. Раз. Второе, он осуждает начальников. Да, эти начальники были неправы. Вы помните, Иисус, в посланиях, по-моему, Иуды написано, что архангел Гавриил, спорив с сатаной о Моисеевом теле, не смел сказать неукоризненного суда, но говорил, да запретит Господь, и знаменитого Иисуса Христа, не судите, да не судимы будете, ибо каком судом судите, таким вы сами будете судимы, главное, какой мерой мерите, такое мерится и вам. Они сильно осуждали тех, с кем ничего не могли сделать, начальники. Как и сегодня, наверняка есть люди, может кто-то из нас, кто сильно осуждает начальников или правителей, или тех людей, с кем ничего не может сделать. Почему Христос учил не осуждать? Потому что это мера, осуждение — это мера, которая автоматически запускает духовный закон воздаяния, что посеешь, что пожнешь. Какой мерой мерится, такой отмерится и вам. Можно сказать, другими словами, что ты смотришь на сучок, а бревна не чувствуешь. Конечно, Анна и Каиафа, они согрешили. Бог им судья. И Бог им суд сотворил. Но суть в том, что человек, который осуждает, он уходит от своего предназначения. Он теряет его. Он теряет жизненные силы. Он постоянно мысленно борется с теми, с кем ничего не может сделать. Он постоянно во внутреннем конфликте. Он во внутреннем негодовании. Есть много ужасного, что переживает человек. Но одно из тяжелейших переживаний – это злой беспомощности. Когда ты понимаешь, что этот человек злодей, ты ничего с ним не можешь сделать. Правда? Ничего. И только вера в Бога, который воздает всем, может успокоить, затушить этот огонь пламени. Почему? Потому что тот, кто это переживает, того это и сжигает изнутри. Такое осуждение делает тебя судьёю, а судью судят все силы. Наш покров – это милость Божья, а не суд, братья и сестры. Правда? Милость Божья. Потому что все согрешили, лишены славы Божией. И если разобраться, если быть честным с собой, то где-то в глубине, в душе у каждого есть зерно предательства, зерно зависти, зерно корысти, зерно нечестия. И Господь милосердный через Иисуса Христа, Агнца Божьего, дает нам драгоценный дар прощения. Только это надо понимать. И не брать на себя больше. Они были в осуждении. Вот что у них было. И третье, они были маловерные. Они говорят, женщины пришли к гробу. Вот честно, если кто-то из вас приезжает, говорит, Вячеслав Иванович, ко мне ангел пришел, рассказал то-то, то-то. Вот первая реакция, сяду, расспрошу, уточню, законспектирую, подумаю, буду неделю молиться, потом встречу спрошу, а как у вас после этого? Вот естественная реакция, интересно же, да? Ангел явился или видение, или там, может быть, что-то причудилось, да? Но все равно интересно, первая реакция. А тут группа женщин пришла. Была бы одна, а то группа женщин. Как это? Помните мультик «Простоквашино»? Я ничего не понимаю, говорит мама. Может, мы с ума сошли? Может, это чего-то... С нами надо что-то... И ей муж говорит, да не. Это только гриппа вместе. С ума поодиночке сходит. Только гриппа вместе болеют. Говорит, группа женщин пришла, говорит, мы видели. Не может быть сразу умопомешательства, такого вот. На почве горя может быть помешательство, когда вместе люди пережили ужас. Может, временное или устойчивое, все по-разному из него выходят. А вот на радостях с ума не сходит, понимаете, ангел-обитель. И вот удивительно, женщины пришли, не нашли тело его, еще один аргумент. Камень отвален, то есть факты для мужского разума, казалось бы, факты. Пошли некоторые, не нашли. И они уходят. Представляете? То есть, ладно, апостолы не поверили, но они остались там. А эти уходят. Уходят от общины, от церкви. Знаете, уходят как? Бывает, ой, мне все это надоело, все, не хочу видеть. И уходят оттуда, где было больно. Мы с вами так устроены. Избегание боли. И если некоторые места у нас ассоциируются с болью, потерями, уходят. У одной девочки на Рождество папа умер. Как? Хотел ей праздник сделать и через трубу залезть Санта-Клаусом. Сорвался, сломал себе шею и там долгое время находился. Когда затопили камин, тогда выяснили, подняли. И для нее Рождество, она на Рождество уходила отовсюду, где праздновали. Вот про что это. Уход от боли, травмы. Для нее Рождество это было... Ужасная ассоциация, как она смогла пережить, но западная история, там психологи хорошо работают, думаю, помогли. Но я вот про это. Они не просто уходили из города, там продукты купить по дешевке на оптовом рынке в пригороде, нет. Они вот уходили из Иерусалима, там, где распяли Христа, потому что он не исполнил наших идеализаций, потому что они осуждали, потому что они маловерны. Мне трудно объяснить маловерие, но могу, но попробую. Первое и второе делает человека третьим. Идеализация, осуждение делает человека маловерным. И в их истории это прослеживается, потому что в тот же день, мы читаем 13 стих, двое из них шли в селение, отстоящие стадии на 60 от Иерусалима, и разговаривали между собой о всех событиях, и когда они разговаривали, рассуждали между собой, сам Иисус, приблизившись, пришел с ними, но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Чем удержаны? Первым, иллюзии. Когда иллюзии не сбываются, это обидно, правда? Это обидно. Это неполученный подарок, это разочаровавшие друзья, это разочаровавший муж, жена, дети. Вы когда-нибудь разочаровывались в близких людях? Вот это намного больше. Вот, разочарование, осуждение, и оно приводит к маловерию. Да, я ни во что не верю. Сам Иисус пришел, они не узнали. Глаза были удержаны. Вот ответ на вопрос. Когда глаза удержаны, а глаза удержаны, когда человек обижается, когда его иллюзии не исполняются, осуждает, судит, он не видит. Они не только не видят Христа, они не видят голоса фактов. Женщины группой пришли, рассказали. Петр и Иоанн пошли, не увидели, нет тела, но об этом же надо подумать, куда вы уходите. Не-не-не, все. Но их разум говорит, не-не, нам все это надоело с этим разбираться. В общем, царство Израиля не получилось, для нас это было главное. Все, мы уходим. Личные и вторичные выгоды. Они не получили свои вторичные выгоды. Зачем им царство Израиля? Они хотели почувствовать себя свободными евреями. Вот как при Давиде. Ну, такими вот, может быть, хотели увидеть, как мстят римлянам, как наконец-то им отливается за все их слезы, потерянные деньги. Не знаю, но судя по тому, как легко они все бросают, у них было что-то очень личное. А мы надеялись бы. Глаза удержаны, братья и сестры, маловерным можно быть, и даже не видящим Христа, говорящего с тобой вот так. Когда есть первое, иллюзии, за которые обидно, осуждение, тогда даже факты и свидетельства не помогают. А что помогает? Продолжать слушать собеседника Христа. Тогда он сказал им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать. Он и сказал, вы медлительные сердцем, неверующие, несмысленные, ну, давайте вот откровенно скажем, это красивая синодальная форма слова «глупые вы». Несмысленные, вы головой не пользуетесь. Ну, вот это вот так. Вы не думаете вообще, вы не рассуждаете, потому что действительно, если рассудить о свидетельствах женщины, камень отвален, нет тела, но об этом надо подумать. Это, как говорят даже в детективных сериалах, это и улики, и какие-то доказательства, и свидетельства. Вы не думаете, вы глупы, и вы не верите. Чему? Всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Иисус задает очень простой, но важный вопрос. А почему вы считаете, что должно быть не так? Разве не так? И это вопрос к иллюзиям. Мы думали, что он восстановит царство Израиля. Почему так должно быть? Ну как? Почему? Докажи себе, объясни мне. А у них нет довода. Он им задает вопрос, они сомневаются в своих иллюзиях, и он берет и читает с ними Писание. Писание большое, книг много. Чаще всего мы с вами попадаем в обстоятельства, которые лечатся Евангелием. Я рекомендую Евангелие от Иоанна. Оно такое забальзамированное истинами, глубокое, оно к душе. Ну, хотя, может, Евангелие от Луки, знаете, голодная душа найдет себе пищу. Ну вот он открывает слово, они слушают, потом они скажут, горит в нас сердце. И когда они, образ, они удерживали Христа, который готов идти был дальше, они как бы в своем состоянии убегания останавливаются, но идет дальше, написано, они удерживали его. Если ты почувствовал при соприкосновении со Всевышним, в молитве, в слове, почувствовал дыхание жизни, просветление, обличение своих иллюзий, или, знаете, когда понимаешь, что я не прав, начинаешь осуждать себя, каяться, тогда осуждение проходит. За дело осуждать себя надо, но потом надо прощать. Вот, тогда душа светлеет, вот это надо удерживать, вот это духовное состояние важно удерживать. Они удерживали Христа, и потом они стали трапезничать с Ним, кушать. Когда человек кушает, он, знаете, это очень интересный психологический и физический механизм. Когда человек вкушает пищу, то он легче принимает послание собеседника, да? Ну, заметьте, тайная вечеря произошла за трапезой. Что такое тайная вечеря? Это тайный ужин вечера. Вот. На Востоке трапеза совместная – это не только вместе кушаем, это вместе принимаем друг друга, обмениваемся очень близким, очень важным трапезом. И вот во время трапезы открываются у нее глаза. Наконец-то процесс перезагрузки внутренней, самообличения, внутреннего переосмысления начал работать. И они стали понимать, надлежало было ему пострадать. Его не просто предали, он исполнил пророчество. Он не должен был поднимать восстание. То, что еще несколько часов назад они считали объективной реальностью, вдруг в их голове все перезагрузилось, и они стали похожими на первых, на мироносец. Не на вторых, страждущих и закрытых, а на мироносец. Потому что они не просто поговорили с воскресшим Христом. Они позволили разрушить свои иллюзии. Они позволили предателям быть предателями. Бог использовал их в плане приношения жертвы Христа. Ну вот, знаете, есть много людей, которые действительно достойны суда. Но судьи кто? Что мы можем делать? Мы можем призывать Божий суд, благословлять. Но если ничего, не имея возможности сделать, ты в своем сердце судишь, то ты становишься очагом ненависти. И когда этих очагов много, они питают определенные демонические силы, которые творят весь этот шабаш. Тогда светит свет ваш перед людьми. Вы знаете, во время сильной бури ночью очень важно сохранить единственно горящую свечу. И порой этой свечой является душа неозлобленного, добросердечного христианина. Сохрани это. Хотя тебя пытаются заразить ненавистью и судом. А может быть, так надо? Задавай себе вопрос, когда на кого-то у тебя возникает неприязнь, он как-то не так правит, делает, управляет, принимает решение, ему бы на него... Может, подумай. А может, это полезно? Может, в этом есть смысл? А не так ли должно быть? Почему? Постарайся себе объяснить. Нет, это не значит, что все надо принимать как данность, ни с чем не нужно решать проблем. Нет, объясни себе, почему это надо решать, почему это неправильно, и сделай то, что должен, но с миром, со спокойствием. Хотя бы из любви к своей душе, потому что беззаконник будет пребывать в беззаконии, а нервы будешь тратить ты. А перегорать будешь ты. А раздражаться на себя будешь ты, раздражаться будешь на своих ближних. И к Богу тебе будет неудобно прийти в раздраженном состоянии, понимаешь? Кому хуже? Ему-то ни горячо, ни холодно, он тебя даже не знает. Тот беззаконник, или коррупционер, или чиновник, или военачальник, который не умеет военачалить. Ему... А вот Божий суд над всеми. Сохрани свою свечу, пусть он светит. Вот, они перестали осуждать начальников своих, которые, несомненно, Бог их за их преступление наказал, я знаю. Потому что закон такой. Но они отпустили, и они вернулись. Вот о чем эта история. Воскресение Христа. О трех состояниях. Мироносицы, апостолы, уходящие в Емаус. И что замечательно в этой истории, в том, что третьих Иисус сам находит. Его надо только узнать. Его можно не признать. А первые и вторые помогают друг другу выбраться. А потом, если мы помним историю, у нее есть продолжение. Он возвращается, там дальше говорится, эти из Емауса пришли, рассказали, а он оп, и явился всем тогда уже. И подкрепил всем. Да? Но обратите внимание, это как в той притче, не оставит ли 99 и не пойдет за потерянными. Он пошел, вернул емаусцевцев, да? А когда они вернулись, воссоединились, он явился всем. Когда мироносицы порадовались, апостолы покаялись, емаусцы ободрились. Все правильно сделали, вернулись. Помни об этих трех состояниях, потому что ты и я – это все три вместе взятые. Слава Богу, что есть путь от третьего к первым, от первых ко вторым и от вторых к первым. Слава Господу Иисусу Христу! И то, что Христос воскрес, для нас огромная сила. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!